говорит Радио Свобода. Барак Обама и Владимир Путин встретятся в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.
В Вашингтоне сложился консенсус, что Путин откровенно наслаждается внешнеполитическими авантюрами.
Лев Шлосберг обжалует в суде лишение его мандата депутата Законодательного собрания Псковской области.
Им не нужна была законность, им нужна была любая зацепка для того, чтобы избавиться от присутствия одного из 44 депутатов в областном собрании.
Начинаются слушания по делу бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова.
Имеются 7 томов материалов дела, которые вообще никому из обвиняемых не предоставляли.
Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших информационных программах в течение недели с 28 сентября по 4 октября. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, 28 сентября, в понедельник, в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН состоится встреча президентов США и России Барака Обамы и Владимира Путина. На вопросы о повестке дня этих переговоров отвечает ведущий аналитик Института Брукингса в США Майкл О'Хенлон. Вопросы ему задавал Евгений Аронов.
Мы знаем, что Москва долго и настойчиво добивалась встречи первых лиц. Вашингтон тянул с ответом и, в конце концов, все же дал согласие на неформальный мини-саммит в Нью-Йорке. Было ли это решение болезненным для администрации?
Администрация действительно долгое время колебалась. Не уверен, что слово «болезненное» подходит к данному решению, но оно явно было непростым. Белый дом никак не хотел прямо или косвенно фактом встречи легитимировать политику Путина. Тем не менее, не будем забывать, что даже в моменты острейших конфронтаций между Соединенными Штатами и Советским Союзом в годы Холодной войны двусторонние дипломатические каналы не прекращали работать. Мы также знаем, что Обама и Путин недавно несколько раз разговаривали по телефону, и что беседы их были продолжительными. Кроме того, госсекретарь Керри все это время поддерживал диалог со своим коллегой Сергеем Лавровым и президентом Путиным. Из чего я заключаю, что очная встреча двух руководителей, хоть и не предрешенная, не была столь уж неожиданной, как ее пытаются представить в средствах массовой информации.
В тот же день, когда американская сторона подтвердила согласование мини-саммита, появилась информация, которая сама по себе могла бы показаться фейком или сильным преувеличением, но которая в свете первой новости выглядела, по крайней мере, правдоподобной. Я имею в виду заявление помощника сирийского президента Асада Буссейна Шаабан о якобы достигнутом США и России негласном соглашении об урегулировании конфликта в Сирии. Таким образом, как бы создается впечатление, что у Обамы и Путина будет чем похвастаться, что их рандеву будет содержательным.
Не думаю, что речь может идти о каком-то полнокровном соглашении, пусть даже негласном, по той простой причине, что ни у одной стороны нет ясного плана достижения поставленных целей. Мы слышим широковещательные декларации о стремлении сокрушить ИГИЛ и положить конец войне, а также о необходимости обновления институтов власти в Сирии, хотя именно в этом пункте расхождения в позициях сторон становятся очевидными. Не похоже, что заявленный Москвой интерес к появлению коалиционного правительства в Дамаске идет дальше благих пожеланий. Расширение военной поддержки режима Асада плохо с этим вяжется. Что касается Вашингтона, то он последовательно недооценивал крепость сирийского режима, и у Путина нет ни малейшего желания своими действиями ослаблять союзника, чтобы ошибочные прогнозы администрации Обамы в отношении Асада вдруг неожиданно подтвердились. Если Вашингтон и Москва хотят политического урегулирования конфликта, они обязаны хоть немного отступить от своих стартовых переговорных позиций. Дополнительно предпосылками политического урегулирования являются, по моему твердому убеждению, укрепление умеренно групп в движении сопротивления в Сирии и готовность международного сообщества разместить в стране крупные миротворческие силы. Короткой встречи Обамы и Путина в кулуарах сессии ООН явно недостаточно, чтобы скоординировать такой план. Что до заявления помощницы Асада, то оно явно продиктовано пиар-соображениями, отчаянным стремлением Дамаска доказать, что великие державы по-прежнему считаются с ним, что власти Сирии способны, если не принимать, то хотя бы оглашать судьбоносные решения. Я бы, честно говоря, не стал задерживаться на том, что сказала Буссейна Шаабан.
Перед встречей Обамы и Путина Кремль снова оповестил весь мир, что в сентябре и октябре российский военный флот будет проводить учения в Восточном Средиземноморье. Франция и Англия выразили в связи с этим беспокойство, Вашингтон никак не отреагировал на кремлевский анонс. Что, администрация Обамы не хочет омрачать атмосферу Нью-Йоркского саммита?
Не стоит, по-моему, преувеличивать значимость этих учений. Обстановка в Восточном Средиземноморье сегодня неспокойная, но маневры российского флота пройдут в международных водах. К военным действиям в Сирии, как я полагаю, они непосредственного отношения иметь не будут. И это очень важно. Обстановка на Балтике и в Южно-Китайском море тоже тревожная, и наш флот, несмотря на протесты региональных держав, участвует в маневрах на тамошних акваториях. То же право есть у России. У нас нет оснований его оспаривать. Напомню, совсем недавно, когда Обама находился с визитом на Аляске, китайские военные корабли прошли рядом с 12-мильной пограничной полосой, протянувшейся вдоль полуострова, и на короткое время даже углубились в саму 12-мильную зону. Это, конечно, был демарш, но в пределах правил. И тоже перед саммитом, американо-китайским. Если российские корабли, принимающие участие в учениях, зайдут в Латакию, чтобы выгрузить военную технику для сирийской армии, Вашингтон, наверное, заявит протест. И этим ограничится. Если бы США были действительно обеспокоены этими учениями, то протест был бы озвучен до саммита Обама-Путин, дабы не создать ненароком впечатление, будто мы закрываем глаза на то, что Россия делает нечто из ряда вон выходящее. У Америки, к сожалению, есть множество весомых претензий к России, связанных с явным нарушением ею международного права, чтобы отвлекаться на события, никаких норм не нарушающие.
Доктор Охенлон, вы близки к коридорам власти в Вашингтоне. У вас есть представление о настроениях в Белом доме, в Государственном департаменте, в Пентагоне, в ЦРУ. Как, по-вашему, администрация побаивается Путина? Страшит ли ее путинская политика внутри России и за ее пределами?
Я бы сказал, что да. В первую очередь в отношении Крыма и Восточной Украины. А сейчас и Сирии. Нас не может не тревожить вопрос о том, что все это значит и как далеко Путин намерен идти. Скажем, распространяются ли его ближайшие амбиции на государство Балтии? Не захочет ли он реанимировать замороженный конфликт вокруг Грузии? Или броситься в новые приключения на Украине? В Вашингтоне сложился консенсус, что Путин откровенно наслаждается внешнеполитическими авантюрами. Это делает его опасным, непредсказуемым игроком, который, не будем забывать, держит палец на спусковом ядерном крючке. У России имеется 5000 ядерных боезарядов, опасность применения которых может быть актуализована в целом ряде сценариев. Например, если Путин не поверит в решимость Америки ни при каких обстоятельствах не сдавать своих союзников. Именно это обстоятельство побудило заступающего на должность начальника генштаба генерала Джозефа Данварда заявить недавно на слушаниях в Конгрессе, что Россия является потенциально главным стратегическим противником Америки. Конечно, подчеркнул генерал, потенциальным. Тем не менее, даже малая вероятность ядерной конфронтации Америки и России вызывает в Вашингтоне известные опасения. Из этого, однако, было бы совершенно неверно делать вывод, будто мы струсим и капитулируем перед Путиным.
Есть ли в Вашингтоне ощущение, что Путин находится в отчаянном положении, что он загнал себя в угол, из которого нет выхода, и что это делает его опасным вдвойне?
Нет, такого настроения я не чувствую. Напротив, вашингтонский истеблишмент исходит из предположения, что у Путина есть сравнительно простой способ положить конец войне на Украине. Крым остается за ним. Насчет автономии Востока Украины возможна многосторонняя договоренность с участием Порошенко и его западных партнеров. Путин может спокойно вывести российские войска из Донбасса и прекратить военно-дипломатическую поддержку сепаратистов. Он может не опасаться, что Киев с помощью силы попытается вернуть весь Донбасс под свой прямой контроль. Ни Вашингтон, ни Брюссель не переступили через красную черту и не передали украинской армии летальных систем вооружений, из чего следует, что Запад удовольствуется компромиссом и не будет настаивать на немедленном возвращении Крыма. В этом сценарии большая часть санкций будет снята с Россией. Только вот Путину, если он заинтересован в компромиссе, следует поторопиться, ибо в 2016 году к власти вполне может прийти республиканец, настроенный к России куда враждебнее, чем администрация Обамы. И если на тот момент украинский конфликт не будет урегулирован, то я предсказываю, что мы тогда с большой вероятностью станем свидетелями его эскалации.
Доктор Охенлон, вы предвосхитили мой последний вопрос касательно выборов. Как вы лично или ваши коллеги расценивают заявление Дональда Трампа, что он-то, если станет президентом, сумеет договориться с Путиным?
Ну, позвольте мне заверить вашу аудиторию, что шансы на успех Трампа на президентских выборах микроскопические. Обратите внимание, я не употребляю слово «нулевые», только «микроскопические». Все может произойти. Но чем дальше мы продвигаемся в избирательном цикле, тем неизбежнее, на мой взгляд, выглядит разочарование американцев в Дональде Трампе. Слишком он невоздержан, слишком горласт, слишком уж норовит оскорбить какую-нибудь страну или какой-нибудь сегмент электората у нас в Америке. Его шансы, несомненно, повысятся, если он начнет чередовать провокативные заявления со здравыми суждениями. Но и в этом случае не настолько, чтобы принести ему победу на выборах. Ну а без малой толики здравомыслия он вообще обречен. Так мне кажется. Так что по его поводу россияне могут не тревожиться.
С ведущим аналитиком Института Брукингса в США Майклом О'Хенлоном беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Владимир Путин уже не в первый раз приезжает в Соединенные Штаты. Выступал он и на Генеральной Ассамблее ООН. Подробнее об этом рассказ нашего корреспондента в Соединенных Штатах Владимира Абаринова.
Владимир Путин приезжал в США в качестве президента 7 раз, но из них всего 3 раза с официальным визитом. В сентябре 2000 года он прибыл в Нью-Йорк для участия в юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, саммите тысячелетия. В Америке в тот момент приближалась к финалу президентская гонка. На единственной встрече с Биллом Клинтоном в июне 2000-го отношения не сложились. Москва откровенно дожидалась избрания нового президента. Пребывание Путина в Америке осталось бы незамеченным американцами, если бы не один из самых популярных телевизионных ведущих Ларри Кинг, пригласивший президента России в свое шоу. В предшествовавшие недели Ларри Кинг подробно освещал катастрофу подводной лодки «Курск». Поэтому в самом начале беседы он задал вопрос именно об этом. Путин был, несомненно, готов говорить о «Курске», но не ожидал от Кинга такого напора. Его ответ выдал и растерянность, и равнодушие.
Что произошло, скажите? Что случилось с подводной лодкой? Но почему? Что послужило причиной? Что нам известно?
К сожалению, сегодня мы немного можем сказать о причинах трагедии. Но ясно, что результатом трагедии были взрывы. Неясна только природа этих взрывов. Что послужило первичным толчком. Ну а все остальное, вы знаете хорошо, образовалась огромная пробоина в корпусе лодки, примерно 1,5-2 метра. Нужно сказать, что сейчас мы это знаем наверняка, в результате этого мощного взрыва примерно 75-80% экипажа погибло в первые 1,5-2 минуты.
Вскоре после вступления в должность новоизбранного президента Джорджа Буша-младшего американо-российские отношения резко испортились. 18 февраля 2001 года в США был арестован российский шпион Роберт Хансен, и Вашингтон угрожал выдворением нескольких десятков российских дипломатов. Однако в середине июня лидеры встретились в Любляне, и кризис сменился лучезарными улыбками и комплиментами. Именно в столице Словении Джордж Буш произнес похвалу Путину, которая вошла в хрестоматии наряду с фразой «Она утонула».
Я заглянул ему в глаза и увидел, что это человек прямой и достойный доверия. Мы провели очень хороший диалог, и я сумел почувствовать его душу. Этот человек глубоко предан своей стране и действует в ее интересах. Я очень высоко ценю сегодняшний открытый разговор. В нем не было дипломатических уловок, попыток вывести друг друга из себя, а это был прямой диалог, положивший начало очень конструктивным отношениям. Я не пригласил бы его к себе на ранчо, если бы не доверял ему.
Позднее, уже в ходе другой предвыборной кампании в США в 2007 году, острый на язык сенатор Джон Маккейн переиначил эти слова президента Буша так: «Когда я посмотрел в глаза Путина, я увидел 3 буквы – КГБ». Но тогда, в ноябре 2001 года, Владимир Путин действительно приехал на техасское ранчо Бушей. В ходе этого визита Владимир Путин побывал также в Хьюстоне и выступил перед студентами и преподавателями университета Райса.
Для граждан России Техас – это не просто штат одинокой звезды, романтика которого захватывает всех, кто знает и любит Америку. А в России таких много. Это не только символ независимости, благородства и стремления американцев к справедливости. В Для России юг Америки – это хорошо освоенный, экономически богатый регион. Район, с которым нам не надо начинать сотрудничество с чистого листа, потому что у нас уже есть много общего. Это и нефтегазовая индустрия, и стремительно набирающие обороты совместная работа в космической области. И у нас с вами есть даже общий праздник. Это 12 апреля, день, когда первый космонавт планеты, наш соотечественник Юрий Гагарин, совершил первый в мире космический полет. Насколько мне известно, законодательное собрание Техаса объявило этот день праздничным.
Следующий визит Владимира Путина в США состоялся в сентябре 2003 года. Президент посетил Нью-Йоркскую фондовую биржу и ударом колокола открыл торги, а затем выступил перед представителями деловых кругов. В своей речи он настойчиво призывал американских инвесторов вкладывать капиталы в Россию.
Приехали русские, у них нет рогов, они ходят на ногах, как и все нормальные люди. Они собираются вкладывать деньги, гарантировать рабочие места. И больше того, оказалось, что это вполне современные менеджеры международного класса.
В июне 2004 года Америка принимала у себя на острове Си-Айленд в Джорджии очередной саммит «восьмерки». Накануне в Совете Безопасности ООН Россия поддержала американский проект резолюции по Ираку, которым иракскому правительству передавались все властные полномочия. Президент Буш был особенно благодарен Путину за эту поддержку и не скупился на лестные слова. В своем ответном слове Владимир Путин похвалил коллегу за успешное управление экономикой и посочувствовал тому, что США сталкиваются с непомерным ростом цен на энергоносители.
У нас действительно состоялась очень обстоятельная беседа практически по всему спектру взаимодействия между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Я поздравил президента США с теми позитивными изменениями, которые происходят в экономике Соединенных Штатов. Это его заслуга. И это происходит, несмотря на непомерный рост энергоносителей. Мы все заинтересованы в этом позитивном процессе, потому что в современном мире, в котором мы живем, значение американской экономики очень важно для всех, в том числе и для России.
В сентябре 2005 года президент Путин приехал в Нью-Йорк опять-таки на юбилейную сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Джордж Буш пригласил его в Белый дом.
Мне очень приятно приветствовать моего друга Владимира Путина в Белом доме. У нас сейчас была конструктивная встреча и откровенная беседа. Я сказал президенту, как мне было приятно посетить Россию в начале этого года и как мне будет приятно посетить Россию во время саммита «Большой восьмерки». Я также поблагодарил президента России за предложенную России помощь в ликвидации последствий урагана Катрина. Для нас много значит то, что вы готовы послать нам самые необходимые вещи. Наша страна ценит это. У людей большие сложности, и это обнадеживает их. Они знают, что Россия беспокоится об их будущем. Россия для нас сильный союзник в борьбе против терроризма. 4 года назад на нашу страну напали. Год назад был Беслан. Оба нападения были вероломными и совершены людьми, которых не заботят невинные жизни. Мы понимаем, что на нас лежит ответственность защищать наших граждан и работать вместе. И делать все, что в наших силах, чтобы прекратить убийства. Вот почему мы находимся на наших должностях. И я очень ценю ваше понимание этой борьбы против терроризма. В процессе того, как мы укрепляем наши экономические отношения, мы будем работать над продвижением свободы и демократии в наших странах и во всем мире. Россия – мощный партнер Соединенных Штатов и будет еще более сильным партнером по мере того, как реформы, о которых говорил президент России, верховенство закона и возможность для людей в России открыто выражать свое мнение, будут притворяться в жизнь. Я не знаю, сколько у нас было визитов, я их не считал, потому что мне не хватает пальцев на руках. Их было много. Каждый раз, когда я приезжаю с визитом и разговариваю с президентом России, наши отношения крепнут. Я хочу поблагодарить вас за это, за то, что вы приехали в Белый дом.
Российская журналистка напомнила президентам, что у обоих идет второй срок, и им пора задуматься о своем политическом наследии.
Российско-американские отношения во многом зиждятся на вашем хорошем личном контакте. Но в 2008 году вы оба перестанете быть президентами. Вы уже заложили какие-то... Вы уже заложили какие-то гарантии, чтобы российско-американские отношения развивались, ну, хотя бы не хуже, чем при вас?
Это очень хороший вопрос, вы знаете.
Они нас уже выгоняют. Мы еще поработали.
В 2006-м отношения развивались как нельзя лучше. Материалы российского телевидения были исполнены самых радужных надежд. Вот характерный отрывок из репортажа Первого канала, который был показан в эфире в апреле 2006 года. Первым говорит Брент Адамс, исполнительный директор американской инвестиционной компании. Вторым, после корреспондента, глава холдинга «Интеррос» Владимир Потанин.
Потом на Нью-Йоркскую биржу вышло много крупных российских компаний. Вымпелком, МТС, Вимбельдан, Лукойл, Газпром и еще ряд известных в России брендов. Например, акции Газпрома сейчас очень хорошо торгуются. Они поднялись на 41% только в этом году. Вообще рынок российских акций переживает сейчас серьезный подъем.
Серьезный подъем – это мягко сказано. За 5 лет флагман российского бизнеса подорожал почти в 20 раз. С 12 миллиардов долларов общая стоимость компании выросла до 225 миллиардов, сделав «Газпром» 6-й компанией в мире по стоимости и поставив ее на 3-е место среди мировых энергетических компаний. Это значит, что «Газпром» теперь дороже таких гигантов, как энергетическая компания Shell, крупнейший американский Bank of America и концерн Toyota.
Рост российского фондового рынка – это следствие позитивного развития экономики нашей страны, с одной стороны, а с другой стороны, это свидетельство роста доверия инвесторов к нашей стране. И с этой точки зрения эта тенденция очень позитивная.
В июне 2007-го двусторонний саммит начался в доме Джорджа Буша-старшего в Кеннебанкпорте, штат Мэйн, на берегу Атлантического океана. Отец и сын пригласили президента России на морскую рыбалку.
Я хочу сперва поздравить президента Путина. Он единственный, кто поймал сегодня рыбу. Хороший улов. И, во-вторых, хочу приветствовать вас в доме моей семьи. У нас была очень хорошая, непринужденная дискуссия по целому ряду вопросов. В наших отношениях были вопросы, по которым у нас было согласие, и вопросы, по которым его не было. Но во Владимире я вижу, что это человек последовательный, открытый, честный. С ним легко обсуждать проблемы.
Владимир Путин проявил похвальную скромность.
Мы действительно сегодня неплохо порыбачили. Я думаю, что это командный результат, то, что мы рыбную поймали. И существенную роль в этом сыграл капитан нашей рыбацкой шхуны. 42-й президент Соединенных Штатов.
Это был последний визит Владимира Путина в США. В августе 2008-го американо-российские отношения снова испортились из-за Грузии. Кремль стал дожидаться нового президента. В июле 2009-го президент Барак Обама приехал в Москву. Владимир Путин занимал в то время должность председателя правительства. Встреча Обамы и Путина в подмосковной резиденции Новоогарева носила полуофициальный характер. Именно тогда состоялось чаепитие, на котором для русской экзотики официант в косоворотке раздувал самовар сапогом.
Уважаемый господин президент, я очень рад видеть вас и рад возможности познакомиться с вами. История российско-американских отношений очень давняя, имеет разную окраску. Были годы безусловного процветания наших двухсторонних отношений в истории. Были достаточно серые будни и даже противостояния. С вашим именем мы связываем надежды на развитие российско-американских отношений.
Барак Обама дал понять, что эти надежды имеют основания.
I very much appreciate you taking time to meet with me.
Спасибо, я очень благодарю вас за то, что вы нашли время встретиться со мной.
We had excellent discussions with the president yesterday.
У нас вчера были замечательные обсуждения с президентом Медведевым.
And I'm aware of not only the extraordinary work that you've done on behalf of the Russian people in your previous role as prime minister, as president, but in your current role as prime minister.
И я знаю о той замечательной работе, которую вы делали ради российского народа в своей прежней должности президента и теперь в нынешней должности премьер-министра.
We think there's an excellent opportunity to put US-Russian relations on a much stronger footing.
Я думаю, сейчас у нас замечательная возможность поставить российско-американские отношения на прочную основу.
Москва и Вашингтон объявили о перезагрузке двусторонних отношений. Однако в 2012 году наступили новые заморозки. Избранный на 3-й срок Владимир Путин отменил свое участие в очередном саммите «восьмерки» в Кэмп-Дэвиде и послал вместо себя премьера Дмитрия Медведева. Официальный предлог – в связи с большой занятостью. Неофициальный – список Магнитского, который тогда готовился к рассмотрению в Конгрессе. В сентябре 2013 года президент Обама прилетел в Петербург на саммит «двадцатки», но двустороннюю встречу с Путиным отменил. В качестве причины этого решения Белый дом указал на предоставление убежища Эдварду Сноудену и отсутствие прогресса на переговорах по контролю за вооружениями. Путин и Обама встречались еще 4 раза, но все это были встречи в рамках многосторонних мероприятий и проходили, как выражается российский МИД, на полях или даже на ногах, то есть мимоходом. Саммит «восьмерки» 2014 года был запланирован в Сочи, однако лидеры стран Запада из-за событий в Крыму и на востоке Украины отказались приехать в Россию и собрались всемером в Брюсселе.
Рассказывал Владимир Абаринов. К приезду Владимира Путина в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН приурочены сразу несколько акций протеста 27 и 28 сентября. Один из участников этих акций, работающий в Соединенных Штатах, Дмитрий Болдовский, родился и вырос в Макеевке, в Донбассе. В интервью «Радио Свобода» он рассказывает, почему решил присоединиться к протестам и говорит о личном отношении к Владимиру Путину.
Есть 2 момента, исключительно личных. Есть общие моменты. Нравится ли мне то, что происходит вокруг Донецкой области? И вообще вокруг Украины с этими сбитыми самолетами совсем. Личный момент. У меня до последнего времени там жил отец. Вокруг него ездили эти танки, эти бронетранспортеры, эти отпускники. Ему было это страшно, ему это не нравилось. И в конечном счете, несколько месяцев назад он умер. Ему было 86 лет, это возраст, как ни крути. Но ему не смогли оказать медицинскую помощь, когда она потребовалась. У него было проблемы со здоровьем, но они не были такими фатальными. Он просто умер, потому что в определенный момент ему нужно было пролечиться в больнице. Больница у нас через дорогу от моего дома. Он не смог туда попасть, потому что он забит отпускниками. Отпускниками, боевиками, всем, кем попало. Но для него место там не нашлось. Ну и вообще, просто страшно видеть, как место, где ты родился, вырос, оно превращается в такой странный анклав, в такое странное место со странными законами, где люди за то, что человек что-то сказал, что кому-то не понравилось, человек попадает в какой-то подвал, где его держат, где его маринуют днями, неделями, месяцами, ему выпустят только за взятку. Ну то есть страшно видеть то место, где ты родился и вырос, и вот эту эволюцию этого места в какой-то странный анклав законами, похожими на то, что происходит где-нибудь в Африке, наверное.
Вообще сейчас общество довольно отчетливо делится на тех, для кого, ну, скажем так, Крым наш, но это скорее, так сказать, российский. Я понимаю, что вы выходец из Донецкой области, из Макеевки, и для вас гораздо важнее то, что происходит в Донбассе. Ну, все-таки вот это вот выражение «Крым наш», «Крым не наш». Вам в повседневной жизни приходится сталкиваться с подобным делением в Америке? Ну, и потеряли ли вы кого-то из друзей на родине?
Да, конечно, в Америке я такое вижу. Особенно в районе Брайтон-Бич, здесь несколько кварталов заселенных выходцами из бывшего СССР. Но лично я с ними сталкиваюсь настолько часто, я там довольно редко бываю. И просто странно видеть людей, которые, живя в Америке в этом окружении, продолжают жить идеями и мифами Советского Союза и вот этой пропагандой, которая идет из телевизоров, частично через интернет. Что касается моих друзей туда, по моему опыту, я могу напомнить, я там родился, вырос, я там заканчивал школу, я там несколько лет работал. Работал в Институте Академии Наук Украины. И да, действительно, часть моих одноклассников, даже сотрудников по институту, они вот пошли в направлении «Крым наш». Но как бы условно, если брать сильно в общем и не говорить о каких-то отдельных случаях, то там разделение идет больше не по линии русские украинцы. Там, на мой взгляд, вот то, что я лично видел, разделение между людьми пошло больше по социальной линии. То есть люди, которые где-то учились, имели какое-то мировоззрение, где-то путешествовали, чего-то достигли, имели хорошие работы, занимались каким-то творческим трудом, в основном эти люди там остаться не смогли. Большая часть этих людей просто уехали, та небольшая часть, которая осталась, просто закрыли рот, тихо молчат, потому что можно уходить в подвал. За то, что что-то не так, в неправильном месте, в неправильное время можно сказать, ты оказываешься в подвале. А народ, который попроще, люди с какими-то криминальными наклонностями, просто люди, которые работали где-нибудь на шахте или на заводе, никуда не ездили, и мир был ограничен этой Макеевкой, этим Донбассом. Да? Среди этих моих бывших одноклассников или сотрудников, вот там очень большая часть поддерживает все это дело. Та часть населения, она, да, это ДНР, это Крым наш. Причем это как бы слабо зависит от того, русский ты или украинец ты. Это как бы больше социальный статус человека. Чем он ниже, тем больше вероятность того, что это будет Крым наш, это будет ДНР, это будет ЛНР. вот такое.
Возвращаясь к акции, в которой вы участвуете, вы стараетесь обратить внимание общественного мнения на то, что происходит в Донбассе, вообще на Украине. Вы хотите смены режима в Кремле или вы хотите убедить Владимира Путина вот этими своими акциями или, по крайней мере, постараться его как-то убедить сменить свою политику?
У меня есть определенный, как бы, личный опыт, связанный с этой Макеевкой, связанный с моим отцом. Действительно, когда приезжает Владимир Путин, я как бы физически не могу сидеть дома, я должен куда-то поехать, что-то делать, что-то выразить. Раз. Даже если это безнадежно, даже если это не принесет результат. Второе. Я не думаю, что Владимир Путин, если он останется вот там, где он сейчас, он сможет измениться. Он там сколько, 18 лет при власти. Слишком большой момент инерции. Он слишком долго, с большой скоростью, относительно большой скоростью, двигался в этом самом направлении. Ему просто физически будет очень сложно свернуть влево или вправо. Этот человек должен уйти, на мой взгляд, только после этого в стране, вот, в России, в Российской Федерации, будут какие-то изменения. Изменить, я не думаю, что это одна конкретная акция сможет что-то изменить. Я думаю, сможет изменить энергетика. Когда вот такие, вот куда он не едет, или вот Лавров, Чуркин, которые здесь в Лондон приезжают, заседают, что-то говорят, чтобы вот было какое-то постоянное давление таких мелких, больших, маленьких акций, но постоянно. Постоянно, не все люди могут приехать на демонстрацию, но кто-то может прислать e-mail, кто-то может позвонить. Вот чтобы постоянно было давление. Это давление в течение времени, со временем, я думаю, сможет что-то изменить.
Вы можете сформулировать ваше личное отношение к Путину? Вы его ненавидите, не уважаете или, может быть, презираете?
Я бы не определил это ненависть. Я бы определил это. Человек должен уйти. Это не его место. Слишком много зла уже сделано. Все эти сбитые самолеты, много... слишком много людей погибло. Просто ненависть не соответствует масштабам того, что произошло. Это уже не ненависть. Это как все. Как бы это ни называлось, человек должен уйти. До свидания.
Это был Дмитрий Болдовский, один из участников акции протеста против приезда Владимира Путина в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Время свободы. План на неделю. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Лишенный на минувшей неделе мандата депутата Псковского законодательного собрания Лев Шлосберг 28 сентября обжалует в суде решение о снятии с него депутатских полномочий. Со Львом Шлосбергом побеседовал обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Я думаю, что моим коллегам по собранию было некомфортно находиться со мной в одном помещении, в одном пространстве. Их смущала политическая конкуренция одного человека с другими оценками, другими убеждениями, другими взглядами. У этих людей оказался крайне обостренный порог неготовности к дискуссии, к иному мнению, к инакомыслию как таковому. Сейчас можно говорить о формальном поводе, который я им предоставил, пойдя в суд, но при этом суды первой инстанции признали законными мои полномочия. Отлично знаю, кто я, где я работаю, я об этом сам говорил. Затем произошла иная судебная оценка, но участие в судебном процессе, не в бандитской воровской сходке, а в судебном процессе, не является основанием для лишения депутата полномочий досрочно. Им не нужна была законность, им нужна была любая зацепка для того, чтобы избавиться от присутствия одного из 44 депутатов в областном собрании. Они технически для себя эту задачу решили. Соответственно, в понедельник, 28 сентября, я подам заявление в Псковский городской суд и буду обжаловать это постановление. Я считаю нашу позицию законной, обоснованной, позицию собрания незаконной, необоснованной. В суде мы будем выяснять наши отношения.
Ну, а вы действительно рассчитываете на то, что в России еще остался суд, способный решать такие вопросы?
В России есть суд. Есть здание, на котором написано три буквы «суд». Никакого другого места, куда можно идти для цивилизованного разрешения споров, не существует. Я, когда прихожу в суд, я всегда говорю: уважаемый суд, обращаюсь к судье, ваша честь, излагаю свои аргументы. Не далее, как 3 года назад, в конце зимы, начале весны 2012 года, мы выиграли подряд за месяц 29 судебных процессов, восстанавливая списки партии «Яблоко» на выборах в муниципальные собрания и кандидатов-одномандатников. Притом организатором той юридической провокации явился тот же самый человек, который сейчас организовал провокацию с лишением меня мандата. Юридическое обеспечение делалось на одной и той же очень грязной кухне. Поэтому я могу сказать, что суд есть, я не буду ничего предвосхищать, потому что только право суда принимать решения, принимать и поддерживать те или иные аргументы, не принимать и не поддерживать другие аргументы. Так или иначе, ничего кроме суда сейчас нет. Будем отстаивать наши права в суде.
Чувствуете ли вы поддержку своих избирателей сейчас? Вот некоторые из тех, кто мне писал, они спрашивают, почему люди, которые вас выбирали, они как-то не вышли к законодательному собранию, не выступили.
Ну, ситуация на самом деле не совсем такая. Люди откликаются. У меня переполнен телефон смс-ками, звонками, почтовый ящик тоже переполнен письмами, люди звонят, люди выражают свои отношения. В течение нескольких часов перед входом в Псковский дом советов стояли одиночные пикеты. Это наши избиратели, избиратели Яблока. Это депутаты от Яблока, избранные в представительные органы местного самоуправления Псковской области. Некоторые люди приехали за 200 километров, чтобы стоять в этом одиночном пикете. Это сегодня наше псковское, российское гражданское общество. Люди откликнулись. Я вообще никак не прогнозировал ту или иную общественную реакцию. Это не входило, ну, не знаю, в голову. Голова была занята совершенно другим. Но в течение последних двух дней я чувствую сильную общественную поддержку. Я знаю, что это избиратели, которые за нас голосовали. Я знаю, что это те люди, которые пришли к нам уже после выборов. Это люди с абсолютно твердой позицией. Их невозможно сбить с толку, запудрить им мозги каким-нибудь информационным мусором. Это настоящее гражданское общество. Я очень благодарен этим людям, я горжусь этими людьми. Вообще горжусь тем, что у нас такие избиратели, такие граждане.
Но вы собираетесь, тем не менее, исполнять свои депутатские обязанности?
Да, любой гражданин может быть защитником прав любого гражданина. Это написано в законе, и я все те обращения, которые ко мне пришли как депутат областного собрания, буду исполнять как гражданин, председатель регионального отделения партии «Яблоко». Просто мои письма будут на другом бланке, но я буду выполнять все эти обязательства перед людьми. Вот все эти 5 лет, на которые я был избран депутатом областного собрания гражданами, этот весь срок будет отработан для жителей Псковской области.
Вы говорили о роли губернатора Турчака в такой репрессии против вас. Но я подозреваю, что без какой-то отмашки сверху, без помощи из Москвы, из администрации, видимо, президента, из других структур, вряд ли вот все депутаты дружно, за исключением 2 человек, так бы смогли тайно проголосовать против вас. У вас есть какое-то ощущение, что этот спектакль был срежиссирован не из администрации вашего губернатора, а из Москвы?
Нет, Михаил. Я абсолютно убежден в том, что вся эта афера, это псковская афера, это кухня губернатора Турчака, его политическая кухня, это его стряпчие. Эти люди сегодня полностью контролируют псковский региональный парламент. Они даже не контролируют, они им управляют. Фактически парламента нет. Есть кнопки, и этими кнопками управляют совершенно другие люди. Я не вижу в этом никаких московских участий, никаких специальных указаний из-за, скажем так, Кремлевской стены или с охотного ряда представителям партии здесь, в Пскове. Я предполагаю, что общение внутрипартийное между Москвой и Псковом могло быть. Я не вижу здесь какой-то заранее спланированной межпартийной интриги. Просто перед людьми в Пскове была поставлена совершенно конкретная задача, конкретный выбор. Или вы с действующей властью, или вы будете там, где будет Шлосберг. Соответственно, для этих людей нет ничего важнее, чем корочки мандата депутата Псковского областного собрания, ради которых они готовы на все. Я могу сказать, что есть вещи, которые намного важнее мандата депутата. Мандат депутата – это следствие голосования на выборах. А гражданская позиция, она не покупается, она не принадлежит никакой должности, она не связана ни с каким статусом. И эта гражданская позиция не подлежит никакой девальвации. Никакие решения, никакие постановления Псковского областного собрания депутатов в тысячной доле не способны повлиять на мою гражданскую позицию. Они в полном смысле слова ничтожны.
Ну, то есть, в общем, получилось так, что можно критиковать войну на территории Украины, но нельзя трогать губернатора Турчака. Таков урок.
Я могу сказать, нужно трогать губернатора Турчака за все причинные и уязвимые места. Я надеюсь, что история с республикой Коми, не последняя в Российской Федерации, дойдет очередь и до других действующих лиц и исполнителей.
Со Львом Шлосбергом беседовал обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Время свободы. План на неделю. Кировский районный суд Ярославля 28 сентября начинает рассматривать по существу дело в отношении бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова и 2 его коллег Дмитрия Донского и Алексея Лопатина. Им предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере и в покушении на посредничество в получении взятки в особо крупном размере. Все 3 фигурантов дела вину отрицают и считают его политически мотивированным. Адвокаты говорят о серьезных процессуальных нарушениях, а Евгений Урлашов держит голодовку в знак протеста против того, что дело ушло в суд в нынешнем виде. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Последние два года бывший мэр Ярославля и два его коллеги, предполагаемые подельники, бывший заместитель Дмитрий Донсков и экс-советник Алексей Лопатин, провели в московском следственном изоляторе «Матросская тишина». Евгений Урлашов был арестован в ночь на 3 июля 2013 года представителями отдела экономической безопасности МВД. Его, цитирую, буквально выволокли за шкирку и увезли, не объясняя причин. Так описывала эти события пресс-секретарь Урлашова Светлана Ефимова. Причины выяснились довольно быстро. Следствие заподозрило градоначальника Ярославля в получении взятки в особо крупном размере. Через несколько дней после этого Евгения Урлашова этапировали в Москву и отстранили от должности. По версии следствия, Евгений Урлашов, Дмитрий Донсков и Алексей Лопатин, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с декабря 2012 года требовали у директора компании «Родострой» Сергея Шмелева взятку в размере 18 миллионов рублей за выполнение строительных работ по муниципальному контракту. В противном случае, как утверждает следствие, чиновники грозили не выплатить подрядчику положенные по контракту деньги. Представители компании «Родострой» в итоге, как заключили следователи, передали 14 миллионов рублей посреднику, предпринимателю Андрею Захарову, который в этот момент и был задержан. Захаров, как и еще один фигурант дела, Максим Пайкалайнин, директор учреждения агентства по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля, заключил сделку со следствием. Оба признались в соучастии в покушении на взятку, и их дела уже рассмотрел суд. Максим Пайкалайнин получил 4 года колонии строгого режима, а Андрей Захаров – 1 год и 10 месяцев. В апреле 2015-го Захаров вышел на свободу. Еще один эпизод дела касается только бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова. Следствие считает, что он получил от генерального директора строительной компании «Ярдорстрой» Эдуарда Авдаляна 17 миллионов рублей из предполагавшихся 30 за право получить в собственность компанию «Городское дорожное управление». И Сергей Шмелев, и Эдуард Авдалян, после заявлений которых и было возбуждено уголовное дело, проходят в качестве свидетелей. В начале сентября этого года Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении Урлашова, Донского и Лопатина и отправила дело в Кировский суд Ярославля. Через несколько дней после этого трех обвиняемых этапировали в следственный изолятор Ярославля. 7 сентября Евгений Урлашов объявил голодовку в знак протеста против того, что дело ушло в суд с многочисленными, по его мнению, нарушениями. На это пытались обратить внимание адвокаты в ходе предварительных слушаний, заявив ходатайство о возврате дела в прокуратуру. Однако суд не нашел для этого оснований. Уголовное дело может поступить в суд в любом состоянии и будет рассмотрено судом в любом состоянии, если обвинение все устраивает, сетует адвокат Евгения Урлашова Сергей Голубенков и рассказывает подробнее о нарушениях, допущенных во время следствия.
Август 2014 года. Следствие закончено. Доказательства собраны все, их объем составляет 59 томов. 59 томов, прошитые, пронумерованные, предъявляются для ознакомления. Ладно, хорошо, что-то дополнялось по ходатайству защиты. В ряде случаев, это тоже является нарушением, следствие дополняло материалы дела без каких-либо ходатайств по собственной инициативе. Так или иначе, к августу 2015 года, когда было подписано ознакомление, опять-таки в полном объеме, томов-то было 70. Более того, три последних тома нам дали буквально посмотреть. То есть одновременно составляется протокол ознакомления с материалами дела, и за час до закрытия тюрьмы нам показывают три тома, нате, знакомьтесь. Как знакомьтесь, господа? Там по 250 листов. Как следствие это себе представляет, и почему прокуратура, надзорный орган, считает это нормальным? Но и этого мало. Мы только из обвинительного заключения, полученного после утверждения прокуратурой, узнаем, что, оказывается, в прокуратуру, вот от следственного изолятора до прокуратуры, доехали уже 77 томов. Как такое вообще возможно? То есть имеются 7 томов материалов дела, которые вообще никому из обвиняемых не предоставляли. Когда мы смотрим в описи этих томов, которых ранее не существовало, то обнаруживаем там документы, которые датированы 2014 годом. Возникает вопрос, если они по всей логике лежали в составе 70 томов, а сейчас они лежат в 76-м и 75-м томе, то что находится на их месте? Получается, что то, с чем мы знакомились, не соответствует тому, что сейчас лежит в суде. Ну и потом, ряд доказательств был получен с грубыми нарушениями закона. Например, там есть еще запись на армянском языке. Приглашается переводчик, в результате содержания разговора передается тоже вот общими фразами. Типа, ну вот тут люди говорят о чем-то о своем. Следователь это все записывает и дальше предлагает всем верить на слово, что так оно и есть.
Говорил адвокат Сергей Голубенков. 10 сентября, через несколько дней после того, как Евгений Урлашов объявил голодовку, на странице политика в социальных сетях появился пост, где объясняется, почему бывший мэр Ярославля пошел на такой шаг. Он требует, чтобы его ознакомили с некоторыми материалами дела, которые ему ранее не предоставляли. В частности, Урлашов требует ознакомить его с телефонными переговорами на армянском языке, где неизвестные поздравляют друг друга с арестом мэра и в которых отчетливо слышны слова «Шмелев», «Родострой», «Авдалян». Также Урлашов просит предоставить ему дословное содержание записи разговоров Сергея Шмелева с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, которые принимали участие в его задержании. Бывший глава этого подразделения Денис Сугробов сейчас сам ожидает суда по обвинению в провокации взяток. Подробнее о позиции Евгения Урлашова рассказывает адвокат Сергей Голубенков.
К счастью, пока чувствует себя нормально, и за ним наблюдают, ежедневно его осматривают медики. Претензий к сотрудникам у всех нет никаких, они ведут себя очень корректно и в соответствии с законом. Но Евгений продолжает голодать. Евгений исчерпал все предоставленные законом способы для того, чтобы обратить внимание на то ужасающее положение с нарушениями, допущенных при расследовании своего дела.
А напомните, каковы его требования, при каком условии он прекратит
голодать? А вот в том-то все и дело, что конкретных требований Евгений не выдвигал. Евгений просто желал обратить внимание общественности в широком смысле и профессиональной общественности на характер, количество и масштаб тех нарушений, с которыми его дело расследовалось и в каком виде оно пришло в суд. Здесь очень просто все. Если с ним так можно, значит с каждым можно. И не спрашивайте, по ком звонит колокол. Он звонит по каждому из нас. Потому что если по такому резонансному делу, вот так вот можно оканчивать следствие. Что же говорить о менее резонансном деле?
Какова в целом позиция Евгения Урлашова по делу?
Он считает, что здесь сошлись интересы местной региональной политической элиты, которой он, конечно, сильно мешал, и коррумпированных сотрудников полиции, поскольку сейчас вся, так сказать, верхушка того подразделения МВД, которая занималась этим делом и которая проводила подготовку к его возбуждению, оперативно-розыскные мероприятия, они все сейчас последствием, часть уже осуждена. Это вот сугробовская команда, непосредственно покойный Колесников всем этим руководил, его подчиненные все это проводили. К ним вопросов неимоверное количество.
Вы будете ходатайствовать об их допросе в суде?
Безусловно, да. Часть из них даже уже заявлена как свидетелем по этому делу. Заявлено обвинением. Те, кто не заявлен обвинением, имеют право заявить защиту.
Говорил адвокат Сергей Голубенков. По существу это дело Кировский суд Ярославля начнет рассматривать 28 сентября. По словам Сергея Голубенкова, судебное разбирательство будет идти в плотном графике с перерывом только на выходные дни с 28 сентября по 20 ноября. Ответственный секретарь Федерального политсовета партии «Демократический выбор» Кирилл Шулика не сомневается, дело Евгения Урлашова – это сигнал оппозиционным и независимым мэрам, оставшимся на российской политической арене.
Это абсолютно политическое дело. Одним из организаторов этого дела был губернатор Ястребов. Это есть в материалах уголовного дела, в телефонных переговорах, когда он по своему рабочему телефону разговаривает с бизнесменом Вагинаком Погосяном или Сергеем Шмелевым, там все это проскакивает. Исполнителями вот этого были подчиненные генерала Сугробова, который сейчас находится в СИЗО под уголовным делом за фальсификацию таких расследований. Непосредственно в Ярославле арестом и всеми этими делами занимался генерал Колесников, поэтому это вообще достаточно очень темное дело, оно выгодно прежде всего областной власти и губернатору, который освободился от двух сильных конкурентов. Это, во-первых, Евгений Урлашов, во-вторых, это Юрий Ласточкин, мэр Рыбинска. Это были два таких кандидата в губернаторы на смену Ястребова. Ласточкин был, в отличие от Урлашова, членом «Единой России». Тем не менее, это его от уголовного преследования не спасло. В настоящее время в Ярославской области политическая поляна защищена полностью. Гражданская платформа, которая там была сильная, она была разгромлена. Урлашов мог выиграть и с партией выборы в законодательное собрание – и мог выиграть губернаторские выборы. Поэтому сейчас для местной власти задача Урлашова, если не посадить, то лишить по праву участия в выборах, а значит обеспечить обвинительный приговор. Для федеральной власти здесь все понятно, показывается пример, что независимый политик не может в России работать мэром. Урлашову, кстати, предлагали вступать в Единую Россию, по его словам, это делал лично Сергей Неверов. Урлашов отказался, ну и вот после этого началась вот эта цепь событий, которая привела к его аресту. То есть это некий сигнал мэрам, что они должны вести себя правильно по отношению к партии власти. Смотрите, например, как ведет себя Локоть в Новосибирске. Он, конечно, остается членом КПРФ, но, тем не менее, вполне системно помогает власти, в том числе вот политических вопросах. Например, запрещал он и демонстрацию, скажем. Урлашова в городе при нем прошла первая демонстрация. Он вообще не запрещал никакие массовые акции. Он брал в свою команду людей абсолютно разных политических взглядов. А в Новосибирске такого нету и близко, хотя мэр формально представляет оппозиционную партию. Это, я думаю, в том числе и последствия дела Урлашова.
Вы верите, что срок не будет максимально жестокий?
Я по натуре оптимист. Здесь-то самое лучшее и законное – это закрыть уголовное дело и оправдать Урлашова. Потому что все материалы дела говорят в его пользу. И единственное свидетельство того, что вот эти деньги предназначались ему – это показания одного из обвиняемых по этому делу Захарова, который пошел на сделку со следствием и уже находится на свободе. По закону Урлашов должен быть освобожден. Но у нас политические дела по закону, конечно же, не рассматриваются.
Заключает Кирилл Шулико. Политолог Дмитрий Орешкин обращает внимание еще на один возможный аспект дела Урлашова. Его могут использовать, чтобы лишить оппозицию депутатского мандата, который остался за партией Парнас в Ярославской думе после смерти Бориса Немцова.
Это дело уже не федерального значения, просто на местном региональном уровне кто-то с кем-то сводит счеты, недосведенные вовремя. Кроме этого, не исключено, из дела Урлашова местная власть хочет раздуть дело мандата Парнас. Немцов завещал Парнасу свой мандат, который освобождает от необходимости собирать подписи перед федеральными выборами. Таким образом, Навальный получает законный доступ на телевидение. А Навальный на телевидении – это ядерная бомба для правящего режима. Поэтому правдами-неправдами Парнас надо бы снять. Для этого его надо лишить единственного мандата, который он имеет, а он имеет его в Ярославской области. Это можно сделать несколькими путями. Ну, например, распустить Ярославскую думу, провести дополнительные выборы и туда уже РПР Парнас не пропустить. Или того человека, который обладает этим мандатом, выгнать из Ярославской думы под каким-то предлогом. Возможно, этот предлог можно вытащить из дела Урлашова. В любом случае, понятно, что здесь очень серьезная политическая составляющая. Только кто будет его разыгрывать, остается неясным. Местные власти, которым из центра посоветуют избавиться от парнасского мандата, или которые хотят свести счеты со своим противником, или, может быть, этот процесс будет контролироваться непосредственно из федерального центра. Тогда это так или иначе будет связано с наследием Бориса Немцова и с перспективами Навального на выборах 2016 года.
Считает политолог Дмитрий Орешкин. Евгений Урлашов был избран мэром Ярославля 1 апреля 2012 года, выступив в качестве независимого кандидата и победив во втором туре представителя от «Единой России» Якова Якушева. Уже находясь под арестом, Урлашов через адвокатов сообщал, он предполагал, что события могут развиваться таким образом, и говорил, что против него готовилась провокация. По предъявленным обвинениям Евгению Урлашову грозит до 15 лет лишения свободы. Его коллегам Дмитрию Донскову и Алексею Лопатину до 12 лет. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших информационных программах в течение недели с 28 сентября по 4 октября. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
На «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».